Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Патриотизм российской молодежи.
Тему патриотизма российской молодежи следует несколько разделить. Конечно, современная молодежь, она энергична. Я бы не сказал, что она пассивна. Она скорее пассионарна. Она пламенеет, рвется куда-то. Но заигрывания власти сегодняшней с темой патриотизма вливаются в какие-то уродливые формы. То есть власть провоцирует на некий нездоровый, я бы сказал, региональный патриотизм. И отсюда громилы с триколорами, которые, выпив пивко, жгут машины вокруг Манежной площади, и при этом же власть боится какого-то индивидуального и творческого пафоса молодежи, и более того, когда какой-то бунт все-таки выплескивается на улице, сразу же молодых сажают в клетку и показательно припечатывают диким приговором. Собственно говоря, что есть патриотизм? Быть может, это просто творческая реализация, быть может, такая древняя красота муравейника, в котором задействован каждый. Это древний инстинкт строительства города, окружение его стеной, рытье рва. И в этом смысле даже отечественная словесность, которая будет пополняться новыми именами, словесность, где каждый в состоянии проявить собственную индивидуальность, собственную личность, она является тоже вкладом в общее государственное дело. Но вот такой дешевый обывательский, серый чиновничий пафос, который присутствует в современной Российской Федерации, это, безусловно, суррогат, это подмена живого патриотизма.
Спасибо, Сергей. Ну, можно, наверное, сказать, что патриотизм – это чувство сопричастности. Это в чем-то чувство, которое испытывают заединщики, за что бы они ни были едины, за какое бы дело, за какую бы идею. Но Корене Гюльазизова, русский патриотизм, конечно, воспет в конечном счете в русской поэзии, в русской литературе. Можно вспомнить и «Любовь к отеческим гробам», и «Дым отечества нам сладок и приятен», и так далее. Это бесконечное цитирование. С вашей точки зрения, вот когда вы наблюдаете сегодняшнюю российскую молодежь как психолог, в чем вы выявляете или не выявляете вот это чувство сопричастности, чувство в чем-то соборности, когда говорят «на миру», но на родном миру, конечно, и смерть красна. Что видите вы?
Я вижу молодых людей, у которых безусловное рвение такое и протестность, и немеренный абсолютно ресурс, связанный вот с творчеством таким. И в частности, вот те молодые люди, которые сейчас сидят по правую руку от меня, безусловно, талантливые, безусловно, желающие нечто трансформировать и так далее. Восхищает, безусловно, такая позиция, опять же, но если говорить о патриотизме, о соборности, как вы абсолютно правы, Лев, то, конечно, ничего подобного сейчас в стране, в которой мы живем, не существует, к сожалению. Потому что слишком силен еще стереотип, что Родина нам должна что-то дать. Мы, вольно или невольно, всегда внутри себя, каждый из нас. И вот я, который 34 года, и такие приятные молодые люди, которым существенно меньше, чем мне, ловят себя на мысли, как бы что-то со своей Родиной поиметь. В то время как наша Родина сейчас такова, что она нуждается в том, чтобы мы ей что-то дали.
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Патриотизм российской молодежи. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 31 мая 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Для русских социал-демократов, я начинаю издалека, понятие «русский патриотизм» было идеологической мерзостью, скажу так. Но времена менялись, и автор песни «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех» был всесторонне обласкан советской властью, как русский патриот. Зато прошло сколько-то лет, Василь Симоненко, тончайший украинский поэт, автор стихов «Пусть молчат Америки с Россиями, когда я с тобою говорю», был буквально затравлен как украинский националист. Это уже была эпоха советского патриотизма. Сегодня русский патриотизм – это тема и салонная, и митинговая, поскольку патриотизм ведь вовсе не пиаровская выдумка. Он реально существует. Но в чем он проявляется? Каков он? Не вообще, а у российской молодежи. Ограничимся сегодня этим. Наши гости в московской редакции – молодые писатели Анна Козлова и Сергей Шаргунов. С ними аналитический психолог Карине Гюлязизова и Анна Козлова. Я коротко представлю вас. 22 года. Студентка МГУ, факультет журналистики. Я вошел в интернет и обнаружил там вашу статью, которая была напечатана в газете «Лимонка», газета национал-большевистской партии, партии Лимонова. Эта газета под этим названием больше не существует. Но вас после этой статьи обвинили в полном отсутствии русского патриотизма. Вот мой вопрос. Вы патриотка или не патриотка? И как вы это понимаете?
Вы знаете, с моей точки зрения, слово «патриот» чисто этимологически подразумевает любовь человека к стране, в которой он родился и живет. Но что касается контаминации этого слова в современной России, то оно слишком перегружено политическим официозом. И в этом смысле я, конечно, отказываюсь называть себя патриотом в таком смысле. А что касается вообще понятия патриотизма, любви к родине, то, на мой взгляд, сегодня политическое сознание действует таким образом, что понятие патриотизма стало неким лейблом. То есть это прерогатива всего лишь некоего политического лагеря. И в этом смысле я считаю, что патриотизм безнадежно и бесконечно сужается. И с моей точки зрения, с точки зрения круга, в котором я общаюсь, насколько я могу судить о позиции на этот счет людей моего возраста, мы, конечно, не то что антипатриотичны, мы скорее аполитичны. А любовь к родине воспринимается исключительно в плане этого чувства, но никак не с позиции каких-то политических идеологем.
Спасибо, Анна. И Сергей Шаргунов. Ну вот передо мной, хотите верьте, хотите нет, так к этому разговору все-таки получилось. Передо мной выступление Владимира Путина, его послание к Федеральному собранию о положении страны. Слово «патриотизм», я внимательно пролистал его речь, встречается один-единственный раз. И встречается в особом аспекте. Я прочитаю. Сам российский бизнес, речь о бизнесе, должен стать современным, предприимчивым, гибким, мобильным, и патриотизма ему прибавить не мешает. Ну вот патриотизм теперь в таком деловом, рыночном бизнес-качестве, с вашей точки зрения, когда говорят о российской молодежи сегодня, а позже мы послушаем голоса москвичей, я представлю их на ваше обсуждение, то патриотична ли российская молодежь? Ну, в каких-то в традиционных рамках этого понятия патриотизм.
Вы знаете, мне кажется, что тему патриотизма российской молодежи следует несколько разделить. Конечно, современная молодежь, она энергична. Я бы не сказал, что она пассивна. Она скорее пассионарна. Она пламенеет, рвется куда-то. Но заигрывания власти сегодняшней с темой патриотизма вливаются в какие-то уродливые формы. То есть власть провоцирует на некий нездоровый, я бы сказал, региональный патриотизм. И отсюда громилы с триколорами, которые, выпив пивка, жгут машины вокруг Манежной площади. И при этом же власть боится какого-то индивидуального и творческого пафоса молодежи. И более того, когда какой-то бунт все-таки выплескивается на улице, сразу же молодых сажают в клетку и показательно припечатывают диким приговором. Собственно говоря, что есть патриотизм? Быть может, это просто творческая реализация, быть может, такая древняя красота муравей, в котором задействован каждый, это древний инстинкт строительства города, окружение его стеной, рытье рва, И в этом смысле даже отечественная словесность, которая будет пополняться новыми именами, словесность, где каждый в состоянии проявить собственную индивидуальность, собственную личность, она является тоже вкладом в общее государственное дело. Но вот такой дешевый обывательский, серый чиновничий пафос, который присутствует в современной Российской Федерации, это, безусловно, суррогат, это подмена живого патриотизма.
Спасибо, Сергей. Ну, можно, наверное, сказать, что патриотизм – это чувство сопричастности. Это в чем-то чувство, которое испытывают заединщики, за что бы они ни были едины, за какое бы дело, за какую бы идею. Но Корене Гюлязизова, русский патриотизм, конечно, воспет в конечном счете в русской поэзии, в русской литературе. Можно вспомнить и «Любовь к отеческим гробам», и «Дым отечества нам сладок и приятен», и так далее. Это бесконечное цитирование. С вашей точки зрения, вот когда вы наблюдаете сегодняшнюю российскую молодежь как психолог, в чем вы выявляете или не выявляете вот это чувство сопричастности, чувство в чем-то соборности, когда говорят «на миру», но на родном миру, конечно, и смерть красна. Что видите вы?
Я вижу молодых людей, у которых безусловное рвение такое и протестность, и немеренный абсолютно ресурс, связанный вот с творчеством таким. И в частности, вот те молодые люди, которые сейчас сидят по правую руку от меня, безусловно, талантливые, безусловно, желающие нечто трансформировать и так далее. Восхищает, безусловно, такая позиция, опять же, но если говорить о патриотизме, о соборности, как вы абсолютно правы, Лев, то, конечно, ничего подобного сейчас в стране, в которой мы живем, не существует, к сожалению. Потому что слишком силен еще стереотип, что Родина нам должна что-то дать. Мы, вольно или невольно, всегда внутри себя, каждый из нас. И вот я, который 34 года, и такие приятные молодые люди, которым существенно меньше, чем мне, ловят себя на мысли, как бы что-то со своей Родиной поиметь. В то время как наша Родина сейчас такова, что она нуждается в том, чтобы мы ей что-то дали. На мой взгляд, патриотизм – это прежде всего адекватность, адекватность восприятия ситуации, и соборность – это как раз и объединение вокруг того, что сегодня реально нужно делать. И до тех пор, пока мы будем думать, как иметь со своей Родины что-то, мы никогда не приблизимся к чувству сопричастности, мы никогда не станем близкими друг к другу, и мы никогда не продеремся вот к тем смыслам, которые называются пафосом, высшим, высоким смыслом.
Спасибо, Корене. Я, когда вы говорили, вспомнил об инаугурационной речи президента Джона Кеннеди. Это 61-й год, и его знаменитые слова, и там речь шла об американском патриотизме. «Не спрашивай, что Америка может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для Америки». Американский патриотизм – это такая же реальность, как патриотизм русский. В Америке после 11 сентября 2001 года принят патриотический так называемый акт. Это акт о фактической защите Америки как общей ценности для всех. Но патриотизм включает в себя, конечно, и чувство гордости, и чувство боли за родное гнездо, и чувство обиды, когда это гнездо кто-то очерняет. Анна Козлова, испытываете ли вы подобные чувства? Гордость, боль, обида? Можете продолжить этот перечень. Когда вы слышите нечто, что можно определить с любой долей натяжки, как русофобство?
Насчет русофобства, русофобии, я бы хотела сделать такое небольшое отступление, потому что мне кажется, что вот как раз данный даже наш разговор несколько переводит патриотизм в тему фанатизма. По моему глубокому убеждению, фанатизм, в принципе, возникает от некоторого внутреннего неверия, потому что когда человек не убежден в себе, тогда уже начинаются различные страсти. Понимаете, вот от того, что меня зовут дурой, я дурой не стану. И именно в этом смысле я могу воспринимать различные там, ну, как вы выразились, русофобские какие-то уколы, какие-то смешки в адрес России. Но, в принципе, я отношусь к этому абсолютно спокойно, и мое мнение, мою позицию это никоим образом не может поколебать, как-то поменять, особенно если это все произносится на уровне такого какого-то оголтелого, как в очередях вот говорят. В этом плане, конечно, нет. Если это какие-то действительно существенные замечания, какие-то вещи, к которым стоит прислушиваться, если какой-то есть хотя бы бэкграунд исторический или политический, тогда уже я могу каким-то образом свою позицию с этим связывать, как-то ее корректировать.
Спасибо вам, Анна. Я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Наши гости сегодня – молодые писатели Анна Козлова и Сергей Шаргунов и аналитический психолог Карине Гюлязизова. Все в Москве. Из Праги разговор ведет Лев Ройтман. И, Анна, вот что я хотел заметить насчет уколов. Когда еврейские анекдоты рассказывают евреи, это одно. Когда еврейские анекдоты рассказывают антисемиты, это все-таки нечто другое, и это всем ясно. Так что это вопрос, если хотите, внутреннего чувства. Но патриотизм молодежи – наша тема. Этот патриотизм ведь как-то выявляется. А если он выявляется, то он и воспринимается соответствующим образом. Вот наша сотрудница накануне этой передачи, Марьяна Тарачешникова, вышла в Москву и спросила у случайных прохожих, как всегда, в чем выявляется патриотизм сегодняшней молодежи. Вот давайте послушаем.
Наверное, у кого-то развито, у кого-то нет. У кого какое воспитание получили в семье. Но не совсем развито, потому что в армию идти не хотят, во-первых. А я считаю, что для молодого человека его святая обязанность отслужить 2 года в армии.
Я считаю, что есть у нашей молодежи чувство патриотизма. Потому что наша российская молодежь и в Чечне воюет, а не старики какие-нибудь.
Я общаюсь с большим количеством молодых людей. Наверное, все равно устремлены они на проживание где-то за рубежом. Стремление уехать из России и жить где-то там.
У меня складывается впечатление, что оно отсутствует. Потому что оно должно как-то проявляться в каких-то действиях, которые направлены на улучшение благосостояния нашего Отечества. Пока что каких-то движений в этом направлении я не вижу.
Ну вот голоса москвичей. Сергей Шаргунов, может быть, вы прокомментируете то, что вас заинтересовало?
Вы знаете, Лев, ну, мне кажется, если послушать эти голоса, то складывается не самое приятное впечатление. Это довольно обыденная, я бы сказал, обывательская позиция сквозит сквозь эти оценки патриотизма, потому что некая теория малых дел, очевидно, проявляется. То есть нужно служить в современной армии, вот наши ребята в предгорьях Кавказа, плюс нужно делать добрые дела и таким образом поднимать родину. Естественно, понятие родины, вот этого родного пространства, оно намного шире. И, конечно, сам патриотический пафос, он не сводится к современной разбитой уродской армии, которая зачастую не означает ничего иного, кроме подрыва здоровья тех, кто там служит, да и, в общем-то, это какая-то насмешка над обороноспособностью пресловутой государства. И точно так же заклание молодых людей в Чечне, в этом кровавом тупике. Поэтому, на мой взгляд, довольно поверхностные, такие скользящие и неглубокие суждения у уважаемых соотечественников.
Спасибо, Сергей и Карине Гюлязизова. А вот теперь давайте представим, что вы оказались анонимным участником этого опроса, который проводила, я повторяю, Марьяна Тарачешникова. И она у вас спросила, в чем, с вашей точки зрения, проявляется патриотизм сегодняшней русской молодежи. Что бы вы ей ответили?
Я полагаю, что я бы ответила, что его просто нет. Нет патриотизма, есть намеки на то, что это потенциально имеет развитие. Но патриотизма, конечно, никакого нет, потому что та страна, в которой мы живем, ее нельзя назвать нашей страной. Раз ее нельзя назвать нашей страной, значит, о каком патриотизме мы говорим? Мы нигде, у нас нет родины сейчас. Мы ее можем создать, мы ее можем построить, мы можем для нее много сделать. И слава богу. Но сейчас мы только на пути продвижения. Либо к одной цели – созидания и делания той земли, на которой мы живем, родиной, чтобы эта земля наконец-то стала уже нашей. Либо по пути отдаления, разрушения. И тогда тут не в патриотизме дело, тут вообще совершенно дело в других процессах. Нет, нет, сегодня этого нет. Сегодня мы в пути.
Спасибо, Карине. И Анна Козлова, а как бы вы могли прокомментировать то, что говорит Карине?
По большому счету, я согласна с Карине, но я бы хотела добавить, что, в принципе, трудно говорить о патриотизме, именно о патриотизме молодежном, потому что само это чувство, чувство некоего пафоса, оно подразумевает так или иначе общность. А я как бы, как человек молодой, я чувствую, наоборот, глубокую разобщенность людей именно молодых и по интересам, и по чисто экономическим факторам, потому что на самом деле мы, несмотря на то, что принадлежим к одному поколению, мы вращаемся в разных кругах, мы читаем разные книги, мы обдумываем разные мысли. Мне трудно будет разговаривать о патриотизме, например, с человеком, который там не закончил школу, которых сейчас масса, или выпускник ПТУ. И поэтому в этом смысле мне очень тяжело оценивать молодежный патриотизм как некую общую тенденцию.
Анна, вы представляете себе, вам 22 года, и вы москвичка, и вам тяжело оценивать молодежный патриотизм в России. Как тяжело это делать из Праги, а мне уже очень давно, к несчастью, не 22 года. Ну вот что я вспоминаю. Я долго жил в Германии. Я, приехав в Германию, не любил эту страну, мягко говоря, но приехал я туда из Америки на работу. Работа есть работа, и выбирают в пределах возможного. Шли годы, и я привык немцев уважать, некоторых даже любить, а в целом позитивно относиться к стране. Но вот я ни разу не смог себя заставить болеть за немецкую команду. Вот сердцу не прикажешь. Вот этот патриотизм, он, очевидно, в душе где-то. Сергей Шаргунов. Если отбросить совершенно естественные разницы между интересами выпускника, скажем, ПТУ, не хочу никого обидеть, и вашими интересами, интересами Анны, блестящей молодой писательницы, вашими интересами, великолепный литератор, уже известный сейчас как редактор, как составитель специальной страницы в приложении «Экслибрис» к независимой газете. Вот где, с вашей точки зрения, то место в душе, где прячется вот этот неуловимый патриотизм?
Я хотел бы еще раз вернуться к теме творческой реализации. Мне кажется, именно здесь, именно в этом пылком проявлении человека и присутствует его патриотизм, вот этот образ муравейника, когда каждый совершает свое близкое ему дело. Ни в коем случае это не толстокожий, не обывательский пафос работы на, так сказать, некого чиновника. Это скорее единство свободных существ. И для меня лично, конечно, это проявляется в словесности, в том, что мне близко, в искусстве. У меня в свое время в «Новом мире» была повесть под названием «Ура». Ну, это, конечно, был такой игровой вариант, но мне кажется, вот этот клич «Ура!» — это энергичность, к которой стремится молодежь, она может быть реализована на просторах страны. К сожалению, такой латентный патриотизм молодежи не находит сегодня выхода. Отсюда накал страстей вокруг футбольного мяча, нечто, в общем-то, на мой взгляд, необычайное для и нашей страны, хотя болельщики есть всюду, и дикая междоусобица из какой-нибудь музыкальной группы, когда Скин готов ради своих тяжелых звуков повесить рэпера, любителя, так сказать, быстрого наговаривания. Вот этот раздор, эта близость к гражданской войне, все это может быть претворено в нечто как бы позитивное, то есть в творческое начало. Если удастся согласовать всю эту разноголосицу, тогда молодежь выступит не как аполитичная и хаотичная сила в рамках России, а как нечто слаженное. Я думаю, что такая мечта может осуществиться.
И, Карине, линия вам. Что бы вы хотели добавить?
Вот глядите, Лев, патриотизм прячется, он безусловно, есть. И здесь я абсолютно с вами солидарна, когда вы говорите, что где-то он вот там внутри, вот он там есть. Конечно, он внутри есть как потребность, потому что потребность в патриотизме, она абсолютно естественна для человека, она природосообразна. Он прячется в том месте сердца, где мы все болели за Шевченко. Мы все как страна, когда он играл совершенно в другой команде, совершенно на другой стороне. И мы были горды тем, что вот он наш, хотя он украинский, но он тем не менее наш, потому что когда-то это все было единым. И он молодец, он забил. Хотя кому забил, чего забил, да, ведь это совершенно чужая игра, казалось бы. Но тем не менее, вот там, в сердце, он прячется, где мы все болеем за Шевченко, если опираться на эту метафору. Не могу здесь не ответить Сергею, когда он говорит, и тогда молодежь объединится, вот создайте нам условия, и тогда-то мы... Ну, голубчики, если нам всем создать условия, тогда-то мы ого-го. А вот как сделать так, чтобы эти условия начать создавать и начинать-то вам? Начинать вам, начинать нам, кто реально дееспособен. И эти условия в наших руках. И мы сами есть условия. Мы сами есть страна. И до тех пор, пока мы будем ждать, что нас кто-то объединит, грош цена нам. И мы сами себе не хозяева. Мы сами себе не жители внутри себя самих. Мы не авторы нашей жизни. И вы, как литераторы, прекрасно знаете, что такое творящее начало. И вы, как писатели, прекрасно знаете, что такое создавать. Так кто, как не вы, создадите эти условия? Кто, как не мы, это будем делать? А если нам вон чего там стилизовать нас всех под Мейерхольда, так, естественно, мы будем жить вообще в идеальном государстве. Вот, собственно, весь мой пафос заключается только в том, что самим надо делать. Никто за нас это не сделает и условия не создаст.
Спасибо, Карине. И этими мудрыми словами мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Все собрались в нашей московской редакции. Писатели Сергей Шаргунов и Анна Козлова и Карине Гюлязизова, аналитический психолог. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Империя воздуха. История радио в Америке».
К 1923 году в Америке было уже 1500 радиостанций. Треть денег, которые американцы тратили на мебель, они тратили на радио.
They listen to It Pays to Be Ignorant, they listen to Gangbusters, they listen to soap operas.
Они слушали рекламу, они слушали передачи о борьбе с гангстерами, они слушали соуп-оперы, они слушали Шекспира. В детстве я помню серию шекспировских радиопостановок, в том числе пьесы «Макбет», которую они сократили до 45 минут. Слушатели до того всему верили, что когда у персонажа соуп-оперы рождался бэби, они посылали ему подарки.
Гигантская корпорация RCA Radio Corporation of America была создана в 1919 году, объединив компании Marconi, General Electric и American Telephone and Telegraph. Давид Сарнов стал ее президентом.
David Sarnoff created a company called the RCA.
Сарнов создает RCA и по мере возможности использует все изобретения. Но его абсолютно не интересует прогресс радио. Его интересует только успех компании и число проданных приемников. И имея только эту цель, за 20 лет он делает свою компанию миллиардером, а заодно и себя лично миллионером.
Однако качество трансляции оставляло желать лучшего. Главная проблема – статические помехи. Радиоинженеры говаривали: «Статика, как бедные, всегда с нами». И Сарнов призвал на помощь Армстронга.
Все приемники, которые изготавливала и продавала компания Сарнова RCA, были созданы на принципе регулирования электромагнитных волн по амплитуде. Это то, что на наших радиоприемниках называется AM – амплитудно-модулированные волны. Между тем, Армстронг после ряда экспериментов в середине 30-х годов создал несравнимо более совершенную систему – FM – частотно-модулированные волны. Она абсолютно снимала статику. Но если эту систему принять, то нужны новые радиоприемники. А куда девать сотни тысяч прежних? Это будет большой убыток для компании. И Сарнов не только отказался от новой системы, но долгие годы делал все возможное, чтобы эта новинка, FM, не прорвалась на рынок.
«Империя воздуха. История радио в Америке». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 3 июня 2003 года. There's a great sensational wonder today, we know. Everyone is talking and fooling with radio.
На волнах Радио Свобода передача «Империя воздуха. История радио в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Звук – первое, что воспринимает младенец. В звуке самом по себе уже есть драма или романтичность. Сверчок в ночи, шаги, крик ночной птицы. Самые простые звуки вызывают у нас всплеск чувств. Треск грома, шелест дождя. На Луне нет звука, потому что звуку нужен воздух, чтобы переносить его, вибрация воздуха. И радио было тем волшебником, который покорил звук.
В истории радио трудно найти юбилейные даты. С чего начать отсчет? С того момента, когда Герц в 80-х годах 19 века зафиксировал электромагнитные волны, подтвердив этим теорию Максвелла. С того момента в 1895 и 96 годах, когда Попов и Маркони передали по этим волнам первые звуковые сигналы, создав беспроволочный телеграф. С того момента в марте 1903 года, когда между Америкой и Англией была впервые установлена официальная беспроволочная телеграфная связь, обмен новостями. Или с того момента в 1905 году, когда изумленные радисты на военных кораблях услышали в своих наушниках вместо морзянки звуки скрипки, которые передал им по воздуху из Питтсбурга канадский изобретатель Фессенден.
В истории каждый изобретатель стоит на плечах гигантов, которые ему предшествовали.
В нашей передаче участвует автор книги «Империя воздуха» профессор Томас Льюис.
Изобретения Попова и Маркони чрезвычайно важны в истории радио. Однако оба они рассчитывали использовать электромагнитные волны как беспроволочный телеграф. А цепочка изобретений пошла совершенно в другую сторону. Основываясь на принципе аппарата Маркони, три американца
американца, два инженера и один бизнесмен, помогая друг другу и враждуя друг с другом, за 20 лет создали радио таким, каким мы его знаем сейчас. Звали этих людей Ли де Форест, Эдвин Говард Армстронг и Давид Сарнов.
В 1901 году Ли де Форест, выпускник Йельского университета, взял первый патент, создал компанию беспроволочной связи и наряду с солидной компанией Маркони попытался вести отчет о гонках яхт в Атлантике. Оба попали на одну волну и заглушили друг друга. Был большой скандал. Тем не менее, компания Ди Фореста процветала рядом с Маркони до тех пор, пока не выяснилось, что Ди Форест взял патент на электролитический детектор, практически скопировав его в лаборатории Фессендена. Начался суд, тянувшийся до 1906 года. Ди Форест проиграл дело, разорился в пух и прах, но не сдался, рассказывает историк Сьюзен Дуглас.
О, Ли де Форест! Это был удивительный персонаж. Скряга, нытик, романтик, вор. И все же один из трех человек в Америке, кто больше всех сделал для создания радио.
В 1905 году замечательный инженер, англичанин Джон Амброс Флеминг, тогда технический советник компании Маркони, впервые показал возможность применения в качестве детектора электромагнитных волн видоизмененную лампочку Эдисона. В книге «Империя воздуха» Томас Льюис пишет.
Флеминг собирался продолжить эксперименты с лампой, но его наниматель Маркони потребовал, чтобы тот сосредоточился на опытах с кристаллами галенита. Вместо Флеминга через два года всю славу за изобретение радиолампы и деньги получил Ли де Форест. Ли де Форест внес в радиолампу Флеминга усовершенствование, без которого передача человеческого голоса и музыки была невозможна. Он впаял в эту лампу так называемый третий элемент – никелевый волосок, позволявший регулировать электромагнитные волны. Это простое усовершенствование положило начало современной электронике. Беда только в том, что Де Форест постоянно использовал чужие изобретения, выдавая их за свои.
«Я открыл империю воздуха», — написал Де Форест, — «неощутимую, а между тем сплошную и крепкую, как гранит». Он совсем забыл о тех гигантах, на плечах которых стоял. В то время как Ли де Форест пожинает плоды своего изобретения, под светом софитов истории появляется наш второй персонаж – Эдвин Говард Армстронг. В 1912 году, через пять лет после изобретения де Фореста, все еще было непонятно, как работает его лампа. А меньше всех понимал это сам изобретатель. Он давал, конечно, теоретические объяснения, но, как позже выяснилось, совершенно неверные. А верное объяснение дал студент Колумбийского университета Эдвин Армстронг, мальчишка.
Армстронг был техническим гением. Еще будучи студентом, он провел целую серию опытов на лампе де Фореста, понял принцип, на котором она работала, и нашел способ использовать этот принцип для усиления сигнала. Армстронг изобрел способ так называемой регенерации. Благодаря этому его изобретению дистанция, с которой мог приниматься звук, увеличилась практически до бесконечности. И это был огромный шаг вперед в радиотехнике.
Даже теперь, пишет Томас Льюис в своей книге, когда радиолампа уступила место транзистору, а транзистор интегрированным схемам, армстронговский принцип регенерации остается базовым принципом электроники. Но для де Фореста дело было не столько в идее, сколько в престиже.
Молодой Армстронг не только объяснил принципы действия радиолампы, но и в своей работе довольно издевательски разоблачил теоретические домыслы де Фореста. Тогда де Форест в чрезвычайно сложном и многоступенчатом судебном иске начинает доказывать, что открытие Армстронга фактически принадлежит ему и было сделано им гораздо раньше. И хотя весь инженерный мир встает на сторону Армстронга, тяжба тянется десятилетиями, и в конце концов Де Форест выигрывает дело благодаря судейскому крючкотворству. Настоящая же причина была в том, что судьи не имели ни малейшего представления о том, что являлось предметом их разбирательства.
В начале процесса адвокаты советовали Армстронгу не связываться с опытным сутягой Де Форестом, пойти с ним на сделку и разрешить пользоваться своим изобретением. Но вот как характеризуют Армстронга его коллеги, инженеры Лорен Джонс и Фрэнк Гюнтер в документальном фильме об истории радио.
Главной проблемой Эдвина Армстронга было то, что слово «компромисс» не входило в его словарь.
Армстронг так презирал Де Фореста, который не мог объяснить свое собственное изобретение, да еще и лгал по этому поводу, что ни за что не хотел идти с ним на мировую.
Он был человеком принципа и следовал ему даже тогда, когда человек, которому он противостоял, не знал, что это слово значит.
На волнах Радио Свобода передача «Империя воздуха. История радио в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Развитие радио, во всяком случае в Америке, самым прямым образом зависело от коммерческого использования каждого изобретения. И это была сфера третьего нашего персонажа Давида Сарнова, иммигранта, чья семья приехала в Америку из-под Минска на рубеже века. Рассказывает биограф Сарнова Кен Билби.
Сарнов не был изобретателем, он был прототипом, предвестником корпоративного менеджера. Он был человеком, который мгновенно провидел все практические возможности науки. Мало кто в Америке начинал с таких низов и поднимался до таких верхов. Его привезли 9-летним мальчиком, не говорящим ни слова по-английски. Он начал свою рабочую жизнь разносчиком, а через 30 лет стал президентом крупнейшей американской корпорации.
В 15 лет Сарнов поступил рассыльным в фирму Маркони. И в первый же раз, когда он увидел самого великого Маркони, юный иммигрант подошел к нему и представился. Но представился так, что тут же получил должность личного рассыльного главы компании и 2 года развозил по Нью-Йорку цветы и записки многочисленным дамам Маркони. В 18 лет Сарнов стал телеграфистом, а дальше произошло следующее.
14 апреля 1912 года, в день гибели «Титаника», Сарнов, среди других телеграфистов, принимал радиограммы со спасательного судна «Карпатия». Сарнов оставался на посту 72 часа и давал интервью всем корреспондентам. Позже он заявлял, что был единственным телеграфистом компании «Маркони», принимавшим сообщение о «Титанике», что было неправдой. Тем не менее, 15 апреля газеты объявили именно его «чудо-мальчиком беспроволочной связи». «Титаник», — любил говорить Сарнов, — «вынес радио на поверхность, а заодно и меня».
Давид Сарнов стал инспектором компании «Маркони».
Когда юный Сарнов работал на «Маркони», он видел радио глазами своего босса. Но постепенно он понял, какие волшебные перспективы открываются для беспроволочной связи, если информация будет посылаться не к одному приемнику, а к миллионам. И в его голове сложился ясный план того, что теперь называется «бродкастинг» — радиовещание.
И в 1916 году Сарнов подал Маркони знаменитую теперь докладную записку.
«У меня есть план преобразований, которые сделают радио частью домашнего хозяйства, принадлежностью каждого дома в Америке, такой же, как пианино. Это будет нечто вроде большой музыкальной шкатулки, звук которой можно будет менять от тихого до очень громкого и которая не требует наушников». Поначалу этот аппарат будет стоить примерно $75, и в первый же год я могу гарантировать продажу 100 000 этих музыкальных шкатулок.
Рассказывает Том Льюис.
Сарнов первым понял важность изобретенного Армстронгом усилителя сигнала и принял его к производству. Более того, он взял на работу самого Армстронга, и они стали близкими друзьями. Сарнов следил и за Дефорестом, который первым начал передавать по радиоволнам музыку, которую могли ловить самодельные радиоприемники – хэм-радио. Словом, Сарнов собрал и объединил все отдельные достижения и понял возможность массовой трансляции. То есть Сарнов задумал в корне изменить всю жизнь в стране, и он таки этого добился.
Представим себе, что значило для людей радио в первые годы его существования. Писатель Норман Корвин.
Я надел наушники и сквозь треск услышал звуки морзянки. Я был потрясен. Этот звук шел ниоткуда, не по проводам, просто по воздуху. С этого момента я помешался на радио.
Один из первых радиодикторов – Ред Барбер.
Это было невероятно. Ты сидишь в своей гостиной и слышишь то, что происходит в Лос-Анджелесе в ту самую минуту.
К 1923 году в Америке было уже 1500 радиостанций. Треть денег, которые американцы тратили на мебель, они тратили на радио.
Они слушали рекламу, они слушали передачи о борьбе с гангстерами, они слушали соуп-оперы, они слушали Шекспира. В детстве я помню серию шекспировских радиопостановок, в том числе пьесы «Макбет», которую они сократили до 45 минут. Слушатели до того всему верили, что когда у персонажа соуп-оперы рождался бэби, они посылали ему подарки.
Гигантская корпорация RCA, Radio Corporation of America, была создана в 1919 году, объединив компании Marconi, General Electric и American Telephone and Telegraph. Давид Сарнов стал ее президентом.
Сарнов создает RCA и по мере возможности использует все изобретения. Но его абсолютно не интересует прогресс радио. Его интересует только успех компании и число проданных приемников. И имея только эту цель, за 20 лет он делает свою компанию миллиардером, а заодно и себя лично миллионером.
Однако качество трансляции оставляло желать лучшего. Главная проблема – статические помехи. Радиоинженеры говаривали: «Статика, как бедные, всегда с нами». И Сарнов призвал на помощь Армстронга.
Все приемники, которые изготавливала и продавала компания Сарнова RCA, были созданы на принципе регулирования электромагнитных волн по амплитуде. Это то, что на наших радиоприемниках называется AM – амплитудно-модулированные волны. Между тем, Армстронг после ряда экспериментов в середине 30-х годов создал несравнимо более совершенную систему – FM – частотно-модулированные волны. Она абсолютно снимала статику. Но если эту систему принять, то нужны новые радиоприемники. А куда девать сотни тысяч прежних? Это будет большой убыток для компании. И Сарнов не только отказался от новой системы, но долгие годы делал все возможное, чтобы эта новинка, FM, не прорвалась на рынок.
Эдвин Армстронг, не понимая, с кем имеет дело, попытался создать свою компанию и изготавливать радиоприемники собственной конструкции. Частота их звука была такой, что их начали быстро раскупать. Сарнов попытался пойти на мировую с бывшим другом и перекупить компанию Армстронга, но обиженный инженер отказался иметь с ним дело. Тогда Сарнов, понимая, что систему частотной модуляции принять необходимо, но не желая уступать рынок Армстронгу, использовал все свое влияние, добился принятия других частот и практически разорил соперника.
Any electrical engineer knows about the story of Edwin Howard Armstrong.
Каждый инженер-электрик в Америке знает печальную историю Эдвина Говарда Армстронга. Он был талантлив и предан науке. Научная идея, техническое решение всегда интересовали его больше, чем собственная слава. Во время Второй мировой войны он безвозмездно отдал правительству все свои патенты, связанные с ФМ. Благодаря одному из его изобретений был создан прибор, который засекал вражеские самолеты. На основе другого были созданы воки-токи. В отличие от Армстронга, компания RCA во время войны продавала свои патенты правительству, и в глазах большинства американских инженеров Армстронг – настоящий патриот и великий изобретатель, которого убили гигантская корпорация и несправедливый суд.
Ночью 24 февраля 1954 года Эдвин Говард Армстронг, почему-то надев шарф, перчатки и шляпу, выбросился с 13 этажа из окна своей нью-йоркской квартиры. Говорит инженер Фрэнк Гейтер.
Я убежден, что Эдвин Армстронг – один из величайших изобретателей 20 века. В нем было редкое сочетание огромных знаний с гениальной интуицией. Сейчас таких немного на свете.
Выступая в документальном фильме об истории радио, друг Армстронга Герберт Дана сказал:
он умер, ощущая себя побежденным. Он не понимал, что через 300 лет все ученые и инженеры будут читать его классический труд о частотных модуляциях. И ни один ученый мира не будет помнить, кто такой Сарнов или Де Форест.
Через 300 лет, может быть, но не через 10 и не через 20. В 1960 году в Америке чествовали Ли Де Фореста.
Эта передача, доктор Де Форест, крошечная толика нашей благодарности за ваш дар миру, который мы слышим в каждом звуке музыки, в каждом голосе по радио или в кино. В мирное время ваш дар украшает наши жизни, а в дни войны спасал их. Мы в неоплатном долгу перед вами, доктор Ли Де Форест.
Де Форест издал чрезвычайно хвастливую автобиографию и настаивал на том, чтобы его жена написала книгу воспоминаний под названием «Моя жизнь с гением». Денег у Де Фореста было мало, поскольку все свои компании, счетом 20, он довел до банкротства, а его патенты уже давно принадлежали большим корпорациям. Поэтому весь его расчет был на известность. Он даже поселился в Голливуде и нанял рекламного агента. Но хвастовство сыграло с ним злую шутку. Один издатель, решив, что Де Форест действительно знаменит, написал ему письмо с предложением выгодного издания и адресовал просто «Голливуд отцу радио», как сам Де Форест себя называл. И почта отослала письмо обратно с надписью «Адресат неизвестен». Когда Де Форест умер в 61 году, у него на счету было $2600. В 1970 году невероятно пышное чествование устроили Сарнову. На нем Фрэнк Синатра пел песню, посвященную юбиляру. And he began what is now RCA. That's why the gentleman is a champ. To radio, what Edison was to lamp. That's why the gentleman is a champ. Сарнов тоже стал одержим славой. Он основал при RCA библиотеку, посвященную самому себе, и следил за тем, чтобы каждый момент его жизни был документирован. Но его славы хватило только на похороны, которые тоже были очень пышными и проходили в соборе Джона Дивайна.
В 1954-55 году люди уже повернулись к телевидению. Так что, когда люди говорят о золотом веке радио, они говорят о самом коротком золотом веке в истории – 10-15 лет.
А кого помнят сейчас? Об этом попыталась узнать у нью-йоркцев Рая Вайль.
В морозный вечер обращаться к прохожим на улице с вопросом, кто изобрел радио, довольно нелепо. Но вежливые нью-йоркцы останавливаются.
No, I don't know.
No, I don't think.
I don't know.
Не знают.
Еще одна попытка. Молодая женщина ждет автобуса, на вид лет 25. Я не знаю, кто изобрел радио, да и вряд ли это был один человек. Но я знаю, что радио для меня значит сегодня. От телевизора устаешь быстро, яйца, а у радио есть обаяние инкогнито. Короче, я всегда слушаю радио.
У одного впечатлительного ребенка спросили, что он больше любит, радио или телевизор. Ребенок сказал: радио. Радио? Почему? Картинка интереснее, ответил ребенок. Sensational wonder today, we know. Everyone is talking and fooling with radio. It's a wireless telephone. I just bought one of my own. Now I sit at home alone and hear them dish the dirt. But all that I can hear is sounds like wildcat hisses. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Империя воздуха. История радио в Америке». В программе участвовали Рая Вайн и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.